Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 36 минут. В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня странных людей с нами не будет. Сегодня мы будем читать странную, в смысле иностранную прессу. Ну и обратим внимание на некоторые громкие заголовки. Во-первых, конечно же, заметим Франка-Вальтера Штайнмайера. Это глава МИД Германии, который предлагает или намекает на то, что Российская Федерация может вернуться в большую восьмерку, поскольку там без нее как будто бы тоскливо, но если будет хорошо себя вести. Ну и, конечно, вторая тема, на которую мы обратим сегодня внимание, это так называемый «октябрьский сюрприз». Это история, скажем, предвыборная история в Соединенных Штатах Америки. Там всегда накануне выборов в октябре, напомню, выборы у них в ноябре, ждут каких-то неожиданных поворотов в ходе избирательной кампании, которые могут с ног на голову перевернуть вообще все происходящие события. Так вот, там ждут октябрьского сюрприза в исполнении непременно Дональда Трампа и Владимира Путина, которые могут нечто такое изобразить или предложить американскому избирателю, что непременно должно ударить по Хиллари Клинтон. Насколько эти подозрения обоснованы, насколько действительно этот октябрьский сюрприз может состояться, об этом сегодня тоже поговорим, но начнем с «Большой восьмерки» и Франка-Вальтера Штайнмайера. Напомню еще раз, это глава МИД Германии. Вот его цитата. «Несмотря на то, что конфликты в Сирии и на Украине продолжаются, мы не заинтересованы в том, чтобы исключить Россию из нашего клуба, в который входят крупнейшие экономики мира», — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, вести переговоры с Москвой трудно, но это как раз та ситуация, когда мы заинтересованы в избежании дальнейшей эскалации и восстановлении утраченного доверия. Ну и дальше он продолжает свою мысль, что во многом возможное возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку» может состояться при условии, что она, конечно, сблизит свои позиции по Сирии и Украине. Только в этом случае тогда можно будет вести разговор о том, что все, элитный клуб опять открыт для Российской Федерации. Приставной стульчик вернется на свое место за круглым столом, и тогда уже наши лидеры могут спокойно восседать вместе с большими, как они, наверное, себя считают, ну и попытаться участвовать в принятии каких-то решений. Но если серьезно, то, конечно, большая восьмерка – это такой мировой элитный клуб, куда многие хотели бы, наверное, попасть, но не всех пускают. Российская Федерация там какое-то время присутствовала, но после того, как стало плохо себя вести с точки зрения большой семерки, она была оттуда изгнана. Позицию Российской Федерации уже воспроизводили неоднократно, в том числе и представители нашего МИДа, и сегодня комментировал предложение Франка-Вальтера Штайнмайера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который в очередной раз, по сути, одну и ту же мысль повторил о том, что Российская Федерация, ну, не очень заинтересована в возвращении в «Большую восьмерку», потому что нас устраивает формат «Большой двадцатки». Мол, G8 уже себя изжила, поэтому какой смысл возвращаться к этому? Есть «Большая двадцатка», там все крупнейшие экономики, включая элиту и неэлиту, присутствуют, поэтому если уж и договариваться о будущем планеты Земля, то именно в этом формате. Но я бы хотел, чтобы вы выразили свое отношение к возможному возвращению, к необходимости возвращения в «Большую восьмерку». Для этого заведу голосование и буду принимать телефонные звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. И наш телеграм «Говорит МСК Бот». Все это латиницей в одно слово. Находите в телеграме, присоединяйтесь и после этого пишите. Игорь уже только что присоединился. Ну что, начнем с голосования. Поехали. 134-21-35. Вы полагаете, что да, Российской Федерации необходимо сделать все возможное для того, чтобы вернуться в «Большую восьмерку». Это все-таки элитный клуб. Ну и если уж говорить серьезно, то да, неплохо бы там присутствовать. Это 134-21-35. И 134-21-36. Нет, вы полагаете, что сегодня это уже не актуально и во многом солидарны с нашим Министерством иностранных дел и с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Поехали. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да? Здрасте, Константин.
Да, приветствую, Владимир.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете, а действительно, в принципе, а что давало России нахождение в этой так называемой «Большой восьмерке»?
Возможность напрямую вести переговоры с теми людьми, от которых во многом зависит, ну, скажем так, обстановка на земном шаре, так уж получилось.
Ну, вы знаете, дело в чем, что в восьмерке, если это как переговорная площадка, может быть, но получается 7-1, потому что недаром уже вот эту большую семерку называют США и их шестерки. Ну, в принципе, там есть, конечно, разногласия, но они не более чем, скажем так, эстетические. Как, помните, у меня есть эстетические разногласия исключительно с советской властью, как это было сказано. Поэтому зачем? Нам проще вести переговоры напрямую с каждой страной, потому что если в большой семерке подавляются интересы стран, то в прямых переговорах, да, идет разговор напрямую, это раз, а во-вторых, извините, пожалуйста, нас исключили, то есть они попытались нас выпороть.
Да.
А что нам надо? А зачем нам тогда что-то прогибаться, какую-то позицию сближать? Ребят, нам это не надо.
Спасибо, Константину, это не надо. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здрасте, Лидия Ивановна.
Здравствуйте. Слушайте, есть несколько неукоснительных правил жизни. Вот просто неукоснительных. И вот одно из них гениально совершенно сформулировал Высоцкий. Говорю, воспроизвожу. Не надо подходить к чужим столам и откликаться, если окликают. Это гениально просто. И это подходит как человеку, так семье, так и государству.
Михаил Афанасьевич Булгаков примерно тоже говорил, никогда да. ни у кого ничего не проси. Придет время, сами предложат.
Можно так, да. Нет, но они предложили, и вот ясно, как отреагировать.
Не откликаться на этот призыв.
Не откликаться, если окликают.
Есть, спасибо.
Самое главное еще, что чужие столы. Не надо подходить к чужим столам. И откликаться, если окликают.
Такой ли уж это чужой стол? Речь-то идет все-таки об одном земном шарике. Ну да, там собрались джентльмены, которые считают себя, ну, главными на этой планете. И говорят, хотите с нами?
Володь, вы совершенно правы. Это один земной шарик. Но, к сожалению, правители самых разных государств, и нашего в том числе иногда, не понимают, что мы живем всего-навсего на одном земном шарике. Вот, к сожалению...
Есть, спасибо, это была Лидия Ивановна. Еще голосование продолжается, 134-21-35. Вы полагаете, что было бы неплохо вернуться за стол большой восьмерки, потому что это, ну как, формальное признание вас элитой и нас, в Российскую Федерацию. Мы входим в элитный клуб, да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что этот формат уже изжил себя, по крайней мере, он вам не нравится по каким-то причинам. Это 134-21-36. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы же извините, Сергей. Хочу сказать, вы вообще очень талантливо ведете, прекрасно.
Сейчас не обо мне, сейчас о земном шаре, в конце концов, о большой восьмерке, большой двадцатке, да.
Понятно. Я просто удивляюсь некоторым, чем они недовольны, которые пытаются вас как-то оскорбить.
Не знаю. Вот это для меня тоже большая загадка. Возможно, это связано с тем, что сегодня последний день лета. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Принимаем ваши суждения, аргументы. Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, добрый день, это Фрог.
Да.
Ну, мне на память приходит известный афоризм. Все крепости берутся изнутри. Поэтому, если вдруг так получится, что наши, так сказать, высоколобые титаны придумают способ, которым можно будет взорвать этот паритет, который не в нашу сторону, в общем, суммарно, изнутри, попав туда, я бы только... Мне на самом деле все равно, каким образом возникнет эта ситуация, которая... Вот перелом в этой ситуации. Не важен способ. Не, ну он, конечно, должен быть морально-нравственным, да, поскольку все-таки я уважаю...
Политика аморальна, особенно если мы говорим...
Писателя-фантаста Ефремова я уважаю, поэтому вот его способ, который, так сказать, по которому должна двигаться цивилизация, мне, конечно, импонирует, и он мне ближе. Но на самом деле, конечно, так сказать, да, у войны это обман, да, мы это знаем.
Да.
Поэтому, конечно, военные хитрости будут нужны. Я думаю, что все-таки, если будет найден способ проникнуть туда и оттуда уже взорвать эту ситуацию, то будет только хорошо.
Смотрите, здесь все зависит от того, насколько мы доверяем, например, нашим высоким лбам. Но теоретически мы знаем, как туда попасть. Нужно проявить гибкость, нужно попытаться договориться, пойти на уступки по Сирии, по Украине, и после этого приставной стульчик вернется на место и будет, опять же, в большой восьмерке. Но дальше все зависит от того, насколько мы склонны доверять высоколобости наших политиков, в том числе из Министерства иностранных дел, что вот, например, они проявляют гибкость, возвращаются за стол, и мы ждем, что они будут взрывать эту крепость изнутри, серьезно?
Тут такая штука, что вот это лично мое ощущение, да. что у комиссаров, так сказать, Путина, там есть такие, которым я доверяю, а есть такие, которым нет. Вот если взять товарища Лаврова, то мне он, в принципе, вот стилистически, так сказать, и психологически близок. А если взять товарища Шувалова и Медведева, то нет. Понимаете? А они как бы считаются, что это одна команда. Но с другой стороны, мы понимаем, что она внутри расколота, так сказать, ну, императивно, да? То есть вот по смыслам.
Императивно, наверное, нет. А
ну,
так...
не знаю. Да. Потому что, ну, вот мне кажется, что все-таки у них внутреннее сопротивление между собой какое-то есть. Потому что вот тоже та же новый министр образования, да?
Да.
Госпожа Васильева, она совершенно неожиданным образом всплыла в этой системе, в этой команде.
Спасибо, это был Алексей Фро. Григорий пишет: нищие, но гордые. Возвращаться в G8 однозначно требует Григорий. И голосование наше продолжится еще буквально минуту. 134-21-35. Да, вы хотели бы, чтобы Российская Федерация вернулась в большую восьмерку. То что они там скучают без нас? Это 134-21-35. Уже Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Германии, ну, обращается к Российской Федерации. Давайте, мол, с нами. Зачем против нас? И 134-21-36. Нет, вам не очень нравится этот формат. Вам не нравится большая восьмерка, если хотите, по ряду причин. Поэтому вы не видите смысла возвращаться туда. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый в эфире.
Владимир, я хочу внести предложение, что Россия должна пересмотреть свою политику с Россией, с Украиной. Надо с ней налаживать российские, славянские отношения. И это значит, что мы сохраним Российскую империю, которая была нашими предками, предназначена для нас.
Спасибо. Я оставлю этот тезис без комментария. Тоже, наверное, касается косвенно большой восьмерки. Остановлю голосование и подведу итог. Итак, 20% наших слушателей полагают, что да, большой восьмерки без нас тоскливо, что они превратились в большую семерку и нужно туда возвращаться. 20% так думают, что очень важно нам вернуться в этот элитный клуб. 80% наших слушателей проявляют солидарность и с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации, и с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, и говорят, что формат, наверное, уже несколько себя изжил, и если уж говорить о неком элитном клубе, то большая двадцатка больше соответствует реалиям дня сегодняшнего. Так проголосовала наша аудитория. Ну и теперь идем дальше по событиям дня сегодняшнего, о чем писала иностранная пресса. Если обратить внимание на самые громкие заголовки, то они касаются так называемого октябрьского сюрприза. Путин мобилизовал в помощь Трампу своих кибершпионов, задаются этим вопросом некоторые издания, Christian Science Monitor, да кто тут, Washington Post, по-моему, New York Times и прочие. Все ждут какого-то октябрьского сюрприза в исполнении Дональда Трампа и Владимира Путина. Все это с отсылом к российским кибершпионам. Сейчас с нами на связи Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Давайте серьезно. Если почитать заголовки американских, прежде всего, изданий, то они как-то замерли в ожидании. Они ждут, что что-то должно произойти именно в октябре, ну, по традиции американских выборов, а какой-то октябрьский сюрприз должен, ну, исполнить или Дональд Трамп, или Владимир Путин непременно, который за Дональда Трампа. Чего они ждут?
Вот смотрите. Во-первых, не все американские издания, а в основном продемократические, что как бы эта идея исходит из двух допущений, которые тянут на конспирологию. Первое, что России выгоден Трамп. И второе, что Россия готова каким-то образом поддерживать Трампа, а Трамп готов играть вместе с Россией. То есть это очень большие допущения, которые явно отличаются от реальной политической ситуации. Да, действительно, скажем так, Трамп гипотетически для России был бы более предпочтительным кандидатом только в силу того, что с Клинтон уже у Путина долгая история взаимоотношений, а с Трампом никакой истории взаимоотношений нет, и здесь есть шанс на установление некоторых личных симпатий между двумя политиками. Ни более, ни менее, потому что очевидно, что политика Трампа не будет более пророссийской, чем политика Клинтон, поскольку все-таки это в большей степени зависит от в целом вектора внешнеполитического Соединенных Штатов. И вот исходя из такой заговорческой позиции, конечно, демократические издания, которым выгодно рисовать вокруг Трампа образ союзника Путина, и предлагают избирателю задуматься над тем, а что же в октябре может Трамп такого устроить вместе с Путиным для того, чтобы спутать карты избирательного штаба Клинтон.
Почему мы не можем принять это за чистую монету и, например, предположить, что так оно на самом деле и происходит?
Ну, потому что это касается избирательного процесса и конкуренции избирательных штабов. Абсолютно понятно, что ни у России нету особо ресурсов для того, чтобы... И самое главное, желание сильно вмешиваться в американскую избирательную кампанию. А во-вторых, сама американская избирательная кампания сейчас настолько непредсказуема, что невозможно сказать, какой шаг окажется эффективным. Все дело в том, что война компроматов уже привела к тому, что рейтинги, антирейтинги, вернее, двух кандидатов зашкаливают и становятся фактически тефлоновыми. То есть к ним уже никакой компромат не прилипает, и если для предыдущих выборов президента США любой скандал уровня, не знаю, раскрытия электронной переписки Клинтон или там скандал с избирательным штабом Трампа с Манафортом уже бы послужили бы серьезным триггером для изменения мнения избирателей по поводу кандидатов или вообще для свертывания кампании на ранней стадии. Здесь же оба кандидата с зашкаливающими антирейтингами упорно продолжают идти к посту президента США.
Ну, у них антирейтинги были, скажем так, высоки довольно и в самом начале избирательной кампании. Сейчас уже совсем зашкаливают? Это что, за 60% перевалили, что ли?
Нет, они за 60, естественно, не перевалили, потому что в каждом лагере есть порядка 45-47% избирателей, которые их поддерживают, но устойчивые антирейтинги до сих пор не было двух кандидатов на пост президента США, которые бы суммарно имели такие антирейтинги, какие имеют Трамп и Клинтон, потому что кампания, конечно, в этом плане беспрецедентна, когда и свои демократы усиленно во время праймериз вели огонь по штабам, и свои республиканцы усиленно надували антирейтинг Трампа, а уж и в отношении конкурентов оба штаба значительно тоже постарались.
Нам, российским конспирологам, очень хотелось бы верить, что хотя бы талика малая правды в опасениях демократического штаба, она присутствует. Почему мы это так старательно отрицаем? Почему мы не подмигиваем, не намекаем, что на самом деле, да, мы можем быть в этом замешаны?
Ну, все дело в том, что у России и так достаточно внешнеполитических проблем, чтобы ввязываться еще в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. Кроме того, тут же работает репутация очень существенно. Во всех избирательных кампаниях, что на постсоветском пространстве, что на постсоветском пространстве, когда Россия пыталась активно влиять, ничего хорошего кандидатам, за которых Россия пыталась, что называется,
впрягаться,
вписываться, да, ничего не приносило, кроме возможного снижения рейтинга или даже вовсе поражения. Поэтому уж здесь, если Россия была бы действительно заинтересована в Трампе, то лучшее, что она могла бы сделать, это как не вмешиваться в его избирательную кампанию. А уж если мы не любим Клинтон, то давайте поможем Клинтон хоть чем-нибудь.
Старательно помогать Клинтон – это наш способ борьбы за Дональда Трампа. Такая парадоксальная штука.
В принципе, да.
Ну и если говорить о том, что вот сейчас так интенсивно вот эта информационная волна прорабатывается, это говорит о том, что есть серьезные опасения по поводу каких-то документов из демократического штаба, или как вы это трактуете?
Я думаю, что вряд ли это вакцинация какой-то утечки. Скорее, это все-таки отыгрывание того сценария, который штаб Клинтон уже взял во внешнеполитической линии. Они пытаются привязать Трампа к Путину и сформировать вокруг него образ союзника империи зла. Это при том, что понятно, что на выборах ключевым фактором все-таки будет являться внутриполитическая, а не внешнеполитическая повестка. Но поскольку уж они взялись за эту игру, и ничего другого на внешнеполитической арене, по сути, команда Клинтон предложить-то и не может, потому что везде, во всех других историях демонстрируется эпик фейл политики самой Клинтон, будучи госсекретарем, то они вынуждены отыгрывать эту тему и ее гиперболизировать, постоянно пичкая избирателей некими конспирологическими страхами, что вот сейчас Трамп вместе с Россией вам устроит какую-нибудь пакость.
Но если возвращаться к октябрьскому сюрпризу, ждете ли вы, например, каких-то октябрьских сюрпризов, которые могут каким-то образом серьезно повлиять на избирательную кампанию в Соединенных Штатах?
Понимаете, в истории России есть некоторая практика октябрьских сюрпризов. В этом плане мне бы, конечно, не хотелось, чтобы Россия какие-нибудь новые октябрьские сюрпризы устраивала. Вот. Поэтому и месяц-то не сильно хороший и звучит не сильно притягательно для российского слуха. Но, в принципе, как я уже сказал, Россия лучше, что может сделать, это не вмешиваться. С другой стороны, возможно, безусловно, оба штаба готовят какие-то яркие ходы на последние недели кампании, тем более, что сейчас они практически идут ноздря в ноздрю, и, по сути, результат выборов будет определяться успехом технологичности штабов в последние недели. То есть это такое разгулье для политтехнологов и повышение их собственного реноме и статуса, потому что в кои-то веки действительно очень многое зависит от технологичности штабов и насколько они умело проведут последние недели кампании.
Спасибо. Это был Григорий Добромялов, политолог, директор Института прикладных политических исследований, который поделился своими наблюдениями. По его мнению, сейчас вот та кампания, которая развернута прежде всего демократическими изданиями, это не более чем предвыборный ход, а серьезно говорить об октябрьских сюрпризах пока сложно. Тем более, что и Трамп, и Клинтон демонстрируют на финише избирательной кампании так называемую тефлоновость. То есть ни одна из плохих новостей, ничто из компромата уже к ним не прилипает, потому что они настолько отвратительны для американского избирателя, что им приходится выбирать из двух зол. Поэтому какой смысл обливать друг друга грязью, если она все равно не липнет? Как-то так получается. Ну и последнее уточнение, которое хотелось бы прояснить уже вместе с нашей аудиторией, это по поводу постоянных обвинений в адрес российских кибершпионов, в адрес российских хакеров, в адрес компьютерных гениев, которые творят где-то здесь, на территории Российской Федерации или как-то связаны с Российской Федерацией, что они как будто бы всемогущие и могут пролезть куда угодно, взломать любую систему безопасности и постоянно вредят и американской системе государственного управления, ну и вообще планете Земля. Слушайте, поскольку все время в адрес Российской Федерации сыплются обвинения, хочется понять, а насколько вообще эту систему можно отследить? Кто, возможно, разбирается в системе кибербезопасности и может прояснить, можно ли отследить, откуда постоянно идут атаки в адрес той или иной стороны? Я напомню, что самые главные злодеи на планете Земля, если говорить о компьютерной безопасности сегодня, это, безусловно, китайцы и русские. Вот они все время кому-то вредят. И хочется понять, насколько эти обвинения в адрес китайцев, ну и нас тоже, обоснованы. Насколько это можно все отследить. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Ну и наш телеграм говорит «Москобот», все эти латиницы в одно слово, пишите, находите и присоединяетесь. После этого я ваши сообщения читаю. Есть кто-то по компьютерной безопасности, кто мог бы рассказать, хоть чуть-чуть намекнуть, насколько обвинения в адрес российских хакеров и китайских хакеров обоснованы? Насколько вот эти обвинения штаба Клинтон, они могут иметь под собой основу? Насколько это все можно отследить? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Оставил не так много времени для того, чтобы попытаться прояснить этот момент. Надеюсь, что нас нужные люди услышат, но не факт, что позвонят. 7373-94-8, телефон прямого эфира, но и смс плюс 7925-888-94-8. Тем временем Константин ждет дальнейших разоблачений фонда Клинтон. Госдеп плясал под дудку спонсоров, интересуется Константин. Ну, посмотрим, октябрь не так уж и далеко, всего через месяц. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Иван, Москва. По поводу обвинения к нашим так называемым хакерам, ну, я считаю, что это все беспочвенно, потому что существуют организации, которые занимаются криминалистикой в области киберпреступлений, и если не было определенного расследования, то все это абсолютно беспочвенно. То есть,
а если было расследование, если все это там они как-то отслеживают, как это можно отследить, когда идет речь о всемирной паутине и планете Земля?
Ну, как у нас-то можно завести уголовное дело просто, где определенный специалист, вот есть российские компании, которые занимаются криминалистикой в области вот, информации, так скажем. И если такого расследования не проводилось, если нет официального заключения этих криминалистов о том, что был какой-то взлом, то это совершенно беспочвенно.
Хорошо, оставим вопрос открытым. Сейчас 15 часов новости.